Носителя копья из рода холмов посадили между Саулом и Антоном. Он снова был закутан в свою шубу, от которой теперь пахло дезинсекталем, и сидел смирно, беспокойно шевеля коротким носом. Принюхивался. Было 5 часов утра, занималась бледная ледяная заря, и было очень холодно. Вадим молча вел глайдер на максимальной скорости и думал только одно — успеем или не успеем. Хотя бы эти бедняги не решили сразу возвращаться в поселок. Но он понимал, что больше им деваться некуда. Это был их единственный шанс на спасение — попытаться смягчить начальника стражи рассказом о том, как они геройски защищали его посланника. «Эта грубая скотина прикончит их сразу же», — с горечью подумал Вадим, — «если мы не успеем». Он представил себе, как они поставят Хайру перед толстым носителем отличного меча, и он, Вадим, скажет: «Кайрамме, саринатамму, карасика, вот ваш человек!» И визгливо, жалобно завопит: «Татиматане, корису, не смей убивать этих свободных!» Он все время твердил в уме эти фразы, и в конце концов они потеряли для него всякий смысл. Все это не так просто. Может быть, придется вести длинный разговор. А вряд ли носитель меча согласится добровольно прикрепить к своей немытой начальственной голове мнемокристаллы. Вадим покосился на блестящий ящик анализатора. Придется его скрутить. Не зря же я тащил эти 24 килограмма от кают-компании до глайдера. Антон спросил: «А что было в послании?» Вадим достал из кармана смятый листок и, не оборачиваясь, протянул через плечо. «Я немного подредактировал», — сказал он. «Перевод карандашом между строчек». Антон взял листок и стал читать вполголоса: «Лучезарному колесу в золотых мехах, носителю грозной стрелы, слуге под самым седалищем великого и могучего утеса, сверкающего боя с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, к ступне повергает это донесение ничтожный стражник из рода Вихрей, носитель отличного меча. Доношу первое. Большая машина, воин-купол, пришла в движение от пальца в отверстии 5 и от пальца в отверстии 47, и движение было неодолимое, быстрое и прямое. Доношу второе. Явились на небывалой машине 3, не знающие речи, не носящие оружие, не понимающие установления и желающие странного. Не зная их сущности, пребываю в ожидании высоких приказаний. Доношу третье. Уголь кончается, отопить мертвецами по вашему милостивому слову мы за невежеством и недоумением не умеем. При сём прилагаю: первое — чертеж большой машины воин-купол, и второе — образцы материи, приклеенные неизвестными людьми к ранам преступников». «Да здесь ничего нового», — сказал Антон. «Феодализм чистейшей воды», — произнес Саул. «Не особенно церемоньте с ними, не то как раз сядете на копья». «Да, церемониться неохота», — подумал Вадим. «И, конечно, не из-за копий». Пленник вдруг заерзал на месте и грубым басом заискивающе попросил: «Ринга!» «Сенту!» — визгливо крикнул Вадим. Пленник замер. «Опять варенье просит», — сказал Вадим. «Потерпит», — сказал Саул. «Жрать и пить, морду бить». «Ничего», — сказал Вадим, — «он у нас еще захочет странного». «Вадим», — попросил Антон, — «дай-ка пару кристаллов, я хочу поговорить с ним». «В кармашке справа», — сказал Вадим, не оборачиваясь. «Слушай, Хайра», — сказал Антон, — «если мы тебя вернем в поселок, отпустит твой начальник освобожденных, которые защищали тебя?» «Да», — быстро сказал Хайра, — «и вы меня вернете в поселок?» «Конечно, вернем», — сказал Антон. «Не убивать же тебя». Вадим посмотрел через плечо. Хайра приосанился. «Начальник строг», — произнес он. «Начальник, может быть, не отпустит их и пошлет обратно в котлован. Но вы можете надеяться на милость. Возможно, он даже отпустит вас, если вы дадите ему ценные подарки. У вас есть ценные подарки?» «Есть», — рассеянно сказал Антон. «У нас все есть». «Что он говорит?» — проворчал Саул. «Вадим, где мои кристаллы? А, вот они. Может быть, действительно придется выкупить их?» — проговорил Антон задумчиво. «Не устраивай же драку. Мне этого совсем не хочется». Хайра заговорил снова, и голос его был тверд и визглив. «А мне вы дадите вот эту куртку?» — он ткнул пальцем в куртку Саула. «И этот ящик?» — он показал на анализатор. «И все варенье. Все равно у вас все отберут перед тем, как отправить в хижины. Вы правильно решили не устраивать драку. Наши копья острые и зазубрены, и при обратном движении они извлекают из врага внутренности. И еще я возьму вот эту обувь, и вот эту тоже, ибо все между землей и небом принадлежит великому и могучему. И это я тоже возьму. Хайра замолчал озабоченно. Вадим, развлекаясь от души, оглянулся. Антон сосредоточенно смотрел в окно. Видимо, он не слушал. Хайра сидел на полу, скрестив ноги, и осматривал его ботинки. Саул смотрел на Хайру, придерживая у виска один из кристаллов. На лице его было бешенство. Поймав взгляд Вадима, он нехорошо улыбнулся. Хайра наставительно сказал: «Когда вас будут раздевать, не забудьте сказать, что это, — он показал пальцем, — это и это мое, я первый». «Молчать! — тихо сказал Саул. «Молчи сам! — с достоинством сказал Хайра. — Или мы забьем тебя насмерть палками!» «Саул, — сказал Антон, — перестаньте. Что вы как ребенок?» «Да, он не умен, — сказал Хайра, — но куртка его хороша». «А ведь он действительно уверен, что мы в его власти, — подумал Вадим. Он уже видит это, как нас раздевают, сталкивают в котлован. И мы спим на земляном полу, покрытом нечистотами, и всегда молчим, а он гонит нас босых по снегу, колет копьем, бьет по лесу, чтобы не отставали. А вокруг люди, которые думают только о себе, которые мечтают только о том, чтобы попасть пальцем именно в ту дырку, которая приведет машину в движение, и тогда их, радостных и ликующих, запрягут в сани и погонят по снегу навстречу свободе, босиком через заснеженные холмы под седалище великого и могучего». У Вадима круги пошли перед глазами от боли, так крепко он закусил губу. «Я бы им устроил праздничек», — подумал он с ненавистью. Это было странное чувство — ненависть. От него холодело внутри и напрягались все мускулы. Он никогда раньше не испытывал ненависти к людям. Он услыхал, как Саул страшно сопит у него за спиной. Хайра мурлыкал песенку. Внизу показался грязный котлован. На дне его в беспорядке сгрудились машины, нелепые дикие орудия унижения и смерти. «Эх вы, пришельцы!» — подумал Вадим. «Впрочем, что с вас взять? Ведь вы даже не гуманоиды. Вода с неба, варенье». Он снизился и, тормозя, пошел вдоль улицы прямо к домику охраны. Хайра, узнав родные места, разразился радостными воплями, которые не брал даже мощный анализатор. Перед домиком было полно народу. В зеленоватом свете зари мерцал снег. На снегу, сбившись в кучку, жалкие, голые стояли, опустив голову, два десятка бывших освобожденных. Вокруг них, опираясь на копья, расставив ноги, стояли стражники в шубах. На крыльце возвышался носитель отличного меча. Отличный меч он держал перед собой и, повернув оттопыренное ухо к мечу, водил по стрию большим пальцем. Потом он заметил снижающийся глайдер и замер, раскрыв черную пасть. Вадим посадил глайдер прямо перед крыльцом. Он распахнул фонарь и крикнул: «Кайра мэ сарината му, татимата не корису!» Он выбрался из-за руля, сгреб носителя копья из рода холмов в охапку и поставил его на ступеньки крыльца. Начальник опустил меч и с отчетливым хрустом захлопнул рот. Хайра согнулся и мелкими шажками проворно подбежал к нему. «Почему ты еще не убит?» — изумленно спросил начальник. Хайра, сложив руки перед грудью, быстро и басовито заворковал. Случилось, что должно было случиться. Я рассказал им о величии и мощи великого и могучего утеса, сверкающего боя с одной ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины. И они в страхе пустили воду. Они накормили меня вкусной пищей и говорили со мной, как покорные. И они явили сюда, чтобы склониться перед тобой». Копейщики почтительно сплотились у крыльца. Только два десятка голых стояли на месте, покорно ожидая своей участи. Начальник важно и медлительно вложил меч в ножны. Он больше не смотрел на глайдер. Он принялся равнодушно и неторопливо расспрашивать Хайру. «Где они живут?» «У них большой дом на равнине, очень теплый». «Где они взяли эту машину?» Не знаю, наверное, на дороге. Ты должен был сказать им, что все небо и вся земля принадлежат великому и могучему утесу. Я сказал им, но их обувь и одна куртка и блестящий ящик принадлежит мне. Не забудь этого, потом светлый и сильный. Ты дурак, — сказал начальник презрительно. Все принадлежит великому и могучему утесу, а ты получишь то, что тебе достанется. Где послание? Они отобрали, — разочарованно сказал Хайра. Ты дурак еще раз. Это будет стоить тебе кожи.